Криму 13:00. Кримське питання.
Як будуть проходити вибори до Держдуми Росії? Навіщо Росії проводити вибори на українській території і на які політичні сили сусідні Росії вже роблять агітацію на півострові? Як невизнання цих виборів на території Криму позначиться на легітимності російського парламенту? Оце все ми обговоримо у найближчі хвилини у програмі «Кримське питання». І ще раз вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Ралі» на 648 АМ. Робити це можна на території майже всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Ралі», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Ралі», а також за телефоном 8 800 10 06 926, оскільки зараз ми працюємо в прямому ефірі. Ми робимо це, працюємо в прямому ефірі для вас з понеділка по п'ятницю, зранку о 8 годині, в обід о 1 годині дня і ввечері о 6 годині вечора. Телефонуйте нам 8 800 10 06 926. Якщо з материкової України, телефонуйте 044 490 29 05. Ну а в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще важлива інформація для кримчан. Крим Реалі запустила додаток для смартфонів і планшетів на платформі iOS і Android. Встановіть додаток Крим Реалі, який є російською, українською або кримсько-татарською мовою. І новини Криму читайте і слухайте без цензури і без блокування. До речі, в цьому додатку можете слухати і оцей наш ефір. Ну, про що ми будемо говорити далі? В сентябре 2021 года в России запланировано проведение голосования на выборах в Государственную Думу, то есть в Нижнюю Палату этого российского парламента. Участки для голосования руководство России планирует, вопреки протестам Украины, открытие на территории аннексированного Крыма. 19 июня «Единая Россия», такая вот партия, которая имеет большинство в российском парламенте, даже утвердила лидера своего партийного списка в аннексированном Крыму и Севастополе. Этот список, который будет предъявлен будет участвовать в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, и там названы кандидаты вот от партии «Единая Россия». Эти кандидаты были названы на партийном съезде «Единая Россия» в Москве. Возглавили этот, так назовем его, крымский список российский глава Крыма Сергей Аксенов, российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на третьем месте депутат Государственной Думы соседней России Михаил Шеремяк. Четвертый номер – бывший заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии России Леонид Ивлев, пятый депутат Дмитрий Белик, имеется в виду Государственная Дума. Шестым номером идет руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Севастополе Лариса Мельник. Седьмым – вице-премьер российского правительства Крыма Георгий Мурадов. Восьмым – вице-спикер подконтрольного России крымского парламента Владимир Бобков. Ну и в одномандатных тоже округах «Единая Россия» выдвинула сразу несколько кандидатов. Это Алексей Черняк, нынешний депутат подконтрольного России крымского парламента. В Керченском – Константин Бахарев, он ныне депутат Государственной Думы России из оккупированного Крыма, и в Евпаторийском округе Евгений Кабанов. «Единая Россия», кстати, проводила праймерис в Крыму, да, это, ну, вот как бы предлагалось людям проголосовать за того, кого они хотели бы увидеть в этих списках. Но в итоговый перечень кандидатов попали только несколько из вот тех, кто заняли там первое, третье, четвертое место на предварительном голосовании. Второе место вот было у нынешнего депутата Госдумы из аннексированного Крыма Андрея Козенко, но он и почему-то не попал вот в этот итоговый список. Не только «Единая Россия» уже заявила о том, что она будет принимать участие на выборах и будет агитировать вот за своих кандидатов в аннексированном Крыму, но еще и «Справедливая Россия за правду». 30 июня по сообщению провластного издания информационного крымского «Крым-Инфо» форм, вот «Справедливая Россия за правду» представила в Крыму кандидата в партии на выборах в Государственную Думу. Лидеров регионального списка объявил председатель Крымского регионального отделения вот этой «Справедливой России за правду», депутат Госдумы соседней России Анатолий Аксаков. Далее прямая речь, дословная цитата. «Мы сформировали списки. У нас есть территориальная группа номер 12, в которую входит Крым, Севастополь и Калининградская область. Во главе списка территориальной группы стоит Стариков Николай Викторович, известный российский писатель, политический и общественный деятель, человек медийный, активный, занимает принципиальную позицию по вопросам развития страны Крыма, Севастополя и Калининградской области. Также в этом списке идет секретарь бюро Совета Крымского регионального отделения партии Виктория Билан, а она также баллотируется, ну и по какому-то там одномандатному избирательному округу. С чем идет эта партия? Вот, значит, лидер регионального партийного списка Николай Стариков рассказал о приоритетных направлениях работы «Справедливой России за правду». Он сказал, что у них сформирована предвыборная программа, где есть ключевые важные моменты, которые объединяют. Это борьба с бедностью. Справедливый базовый доход в 10 тысяч рублей каждому гражданину страны. Ну, и они считают, что это возможно сделать с 1 января 2022 года. На данный момент мы обнаружили вот в медийном пространстве, это уже дальше мои слова, да, вот мы обнаружили еще только одну партию, которая была также представлена в Крыму, но пока еще, то есть заявила о том, что собирается каким-то тем или иным образом участвовать в российских выборах, но пока еще мы не видели каких-либо там официальных объявлений о списках. Эта партия называется она «Российская партия Новые люди». Об этой партии также сообщил провластный крымский интернет-сайт «Крыминформ». Было такое сообщение: партия «Новые люди» подготовила 170 команд для участия в выборах, а готовили их на мысе Казантип с 5 по 7 июля. Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко сказала, что, далее дословная цитата, «мы не просто строим еще одну партию, мы создаем сообщество новых людей. У нас есть идеология, ценности, уникальные методики работы с активом. Сейчас наша ближайшая цель – предстоящий выбор». Ну, помимо вот этой новой партии «Новые люди», да, вот если мы посмотрим на крымское медийное пространство, мы фактически не увидим каких-либо сообщений, по большому счету, да, и какой-либо сейчас активности. Может быть, это связано с тем, что лето, может быть, еще с чем-то, с какой-то другой причиной связано. Но мы не видим, чтобы российские вот партии как-то в аннексированном Крыму, они каким-то образом стремились о себе так активно заявить. Может быть, за исключением вот партии «Справедливая Россия», потому что, если мы посмотрим на сайт этот «Крыминформ», который связывают с подконтрольными России местными чиновниками. Так вот, там уже есть несколько материалов про эту партию. Там есть материал о том, что Крымское региональное это отделение партии «Справедливая Россия за правду» провело в Евпатории День справедливости. В рамках проекта партийцы провели несколько встреч с горожанами, выявили наиболее проблемные вопросы, которые волнуют большинство жителей Евпатории, и передали список этих проблем как руководству Евпатории, так и российскому главе аннексированного Крыма Сергею Аксенову. Ну, еще там дальше, значит, было также сообщение, что якобы эта партия будет добиваться признания ДНР и ЛНР. Ну, вот, да, и такие есть сообщения. Тут очень важно вот что сказать. Очень важно сказать, прежде чем мы приступим к обсуждению с нашими экспертами и спикерами, дело в том, что Украина не признает любое голосование за любые органы власти на территории оккупированного Крыма с 2014 года, имеется в виду, да, то есть никакие выборы там не считаются легитимными. И не только с точки зрения Украины, но и с точки зрения большинства стран мирового сообщества. Украина будет жестко реагировать на попытки России провести выборы в Госдуму в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказала глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Мезенцева в эфире телеканала «Дом». По словам Мезенцевой, работа по противодействию проведению вот так называемых выборов ведется на международном уровне уже сейчас. Далее прямая речь Марии Мезенцевой.
Мы обсудили с ними угрозу тех выборов, которые состоятся в середине сентября. И, конечно же, среди коллег и новая обновленная делегация в ПАСЕ нам очень не хочется видеть представителей оккупированного Крыма, потому что мы понимаем, что это будут не крымские татары или украинцы, которые имеют патриотическую позицию. Это, конечно, будут правильные и удобные для России люди. Учитывая, что 10 резолюций по Крыму уже были приняты, проголосованы, учитывая, что по Донбассу их было не меньше, учитывая международное гуманитарное право и не признание проведения самого референдума, о котором говорится в решении Европейского суда по правам человека, и указывается конкретная дата оккупации, это конец февраля, а не проводимый так называемый референдум в середине марта. Основываясь на этом всем, мы будем однозначно, если так случится, да, и они попробуют подать делегатов, например, в Совет Европы или в Госдуму, на уровне Совета Европы и ПАСЕ у нас есть механизм опровержения, и мы можем ставить под сомнение делегацию их полномочия, что мы делаем каждый январь. Я думаю, что они не успеют подать документы, и имеется в виду, что выборы будут в середине сентября, а у нас уже сессия в конце сентября. То есть по прекрасной традиции третий раз мы будем их оскарживать, да, вот будем бросать вызов.
Это сказала заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Мезенцева в эфире телеканала «Дума». И она также добавила, что из 47 стран Совета Европы российская делегация единственная, которую мы постоянно ставим под сомнение. Когда она возвращалась, Совет Европы сказал, нам нужно обеспечить права человека и доступ к Европейскому суду по правам человека. Они, имеется в виду Россия, да, не выполнили свои обязательства по выплате 63 миллионов евро по контрибуции от каждой страны. То есть мы говорим о том, что даже эти обязательства не были выполнены, поэтому наша реакция будет молниеносная, добавила Мезенцева, заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции. Ну, а мы продолжаем все-таки говорить о тех российских партиях, которые почему-то все-таки решили участвовать в выборах на территории оккупированного России Крыма. Будем сейчас говорить с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, здравствуйте.
Добрый день.
Интересует такой момент. На ваш взгляд, вот если мы посмотрим вообще на ту статистику вот этих непризнанных ни Украиной, ни мировым сообществом, но тем не менее есть публикация официальной статистики, явки на вот это мероприятие, которое Россия называет выборами в оккупированном Крыму, то мы увидим, что она снижается год от года. Если там в 2016 году, вот по официальным российским данным, в 2016 году пришло вот на эти выборы там 45% было в Севастополе и чуть более 42% в Крыму, то в 2019 году там на выборах в место подконтрольной России парламент, опять-таки по российским данным, явка была 33% в Крыму и в Севастополе 29%. То есть явка, очевидно, уменьшается. То есть, на ваш взгляд, вот вообще, как отнесутся к этому действу крымчане этой осенью 2021 года?
Я думаю, что явка будет снижаться, если мы говорим, да, вот явка на них. Она всегда вообще меньше, поэтому тут сравнивать выборы, будем называть выборами, да, вот это действие, которое происходит, в кавычках, безусловно, поэтому выборы там в общероссийский парламент и в местные органы власти, тут немножечко не совсем правильно сравнивать эту явку. Вот будет очень показательный как раз момент этой осени. Я думаю, что если была явка на уровне там 40-45% по Крыму, то она будет гораздо меньше, там где-то будет уже около 30, там, 35 максимум, мне кажется. Но для России это не проблема, потому что даже при такой низкой явки, им как раз будет намного проще обеспечить тот состав парламента, который им нужен, соответственно. А население, естественно, я имею в виду крымчане, даже большинство идти не будут, единственное, будут идти те, кому по долгу службы положено, то есть кому просто там бюджетники, там различные структуры, которых просто обяжут пойти на выборы, и массовость они будут, естественно, фиксировать за счет там телекамер, журналистов в определенное время, снимая это все и показывая, что там население, да, идет. Плюс, если будет не такая высокая явка, как она и будет, если не будет невысокая явка, они еще будут говорить о том, что это коронавирус, пандемия, поэтому люди, в общем-то, так, не особо активно идут, боятся и так далее и тому подобное. Ну, возможно, что еще добавят явки через голосование на дому, вот эти все процедуры там на пеньках, есть вот это на российское ноу-хау для того, чтобы если уж совсем будет тяжело, уж совсем невозможно будет даже медийную картинку показать, тогда они будут использовать вот эти всевозможные технологии для того, чтобы хоть как-то натянуть результаты выборов. Но я думаю, что даже при всех вот этих натяжках они не смогут на уровень предыдущего 16-го года они навряд ли будут. То есть мне кажется, что это будет данные менее 40%.
Да, это очень интересно, на самом деле, объясняя это якобы там коронавирусом и пандемией, и определенными ограничениями. Вот в соседней России объявили, что у них будет сразу несколько дней голосования, и также можно будет проголосовать там на дому, и даже в электронном виде. Но Крыма это не касается, имеется в виду этот электронный... Я сейчас цитирую просто их представителей избирательной комиссии России. Но интересует меня вот какой еще момент. На ваш взгляд, вот осталось до выборов в Российскую Государственную Думу, вот соседней России, осталось чуть больше 2 месяцев, да, дня голосования. Вот если бы это было, я имею в виду выборы в парламент, и сейчас бы проходило, как это было до 2014 года, в парламент Украины... Но в Крыму была бы достаточно бурная агитация. Было бы очень много самых разных мероприятий. И здесь это я не говорю о том, что было бы, да, это так и было до 2014 года. То есть была достаточно интересная, насыщенная политическая жизнь. А вот сейчас якобы там в парламент соседней России должны состояться выборы, а в аннексированном Крыму, ну, практически даже если специально не искать, то не увидишь никаких атрибутов вот этой предвыборной кампании. Почему так?
Ну, потому что на самом деле действительно в Украине была, есть, и я надеюсь, что так будет и дальше, острая политическая борьба, конкуренция. Поэтому, естественно, это всегда активный процесс, избирательный процесс, в который включены достаточно большое количество политических партий, различных сил, да, там, на разных уровнях. И поэтому действительно очень такой активный на самом деле процесс. В России такого процесса уже давно нет. В России выборы превратились в определенную рутину. В некоторых регионах, там, где более-менее есть такие, да, оппозиционные силы и очень высокий протестный потенциал, ну, тоже Дальний Восток, допустим, да, возьмем, там могут быть какие-то еще акции протеста, то есть люди как-то, ну, хотя бы видимость оппозиции, да, там какая-то присутствует, или даже хоть карманная оппозиция есть, она хоть что-то там как-то пытается противостоять Единой России. И там вот эта борьба, она как-то более активно видна, политическая борьба, я имею в виду, да, предвыборная. Что касается Крыма, то здесь абсолютно понятно, никакой борьбы не будет, здесь уже все давно срежиссировано, запрограммировано, и все уже практически знают, кто пройдет в Думу, поэтому, соответственно, зачем устраивать вот всю эту, даже видимость, да, видимость избирательной кампании уже никто не собирается устраивать, потому что все давно предрешено, да, сценарий уже написан, и всем отведены роли, они все их сыграют как нужно, ну, а крымчане, там, та часть, которая придет на выборы, выступит в роли статистов, и решение будет, ну, посчитано будет так, как надо. Поэтому и нет, в общем-то, нет необходимости даже в иллюзии этой предвыборной борьбы. Все это прекрасно понимают, поэтому, в общем-то, сегодня в Крыму так спокойно, да, вот с точки зрения политической жизни. Она совершенно неинтересна, инертна, и никаких изменений, в общем-то, и не предвидится.
Да, это понятно, но, с другой стороны, вы полагаете, что вот эти вот партии, да, то есть, я даже, наверное, так поставлю вопрос, да, то есть, отдаст ли кому-либо там Единая Россия или там местные чиновники подконтрольной России хоть кому-то, хоть что-то там из этого вот пирога под названием там электоральный ресурс на территории оккупированного Крыма?
Я думаю, что есть шансы у «Справедливой России», учитывая Старикова и его отношение к Крыму, да, геополитические его взгляды и так далее. Я думаю, что, возможно, там одно место может быть, ну, два навряд ли. Я думаю, что одно место от Крыма, возможно, и будет, потому что надо будет опять-таки показать, что в Крыму тоже есть оппозиция, да, не только что провластные, но и оппозиционные силы. То есть, ну, сыграть такую, мизансцену разыграть. Что касается партии «Новые люди», они, кстати, там уже выдвинули кандидатов, это совершенно, да, вот люди не политики однозначно, там Саватеев из Севастополя, доктор физико-математических наук, журналисты, кто-то еще, ну, я так по фамилиям уже точно не помню, ну, то есть это как бы претензия на то, что это абсолютно, да, новые действительно люди, не политики, но вот они там с такими определенными благими целями идут в политику и так далее. Ну, что касается этой партии, естественно, что они это просто вот, опять-таки, афиша такая, да, продемонстрировать, что эта партия, она также представлена в Крыму. А, вот, а, естественно, большинство будет, абсолютное большинство там депутатов от Крыма пройдут от Единой России, там тоже уже праймерис даже, в общем-то, и показал, кто это будет, и опять-таки никаких таких особых сюрпризов нет, то есть все запрограммировано, и все эти люди, которых там прописали в этом списке, они теперь, ну, кто-то останется, да, из депутатов, кто-то поменяет кресло Крымского госсовета или Крымского правительства на более вышестоящую ступенечку в своей карьере.
Понятно, спасибо вам. Евгения Горюнова, крымский политолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня в программе «Крымский вопрос» мы обсуждаем выборы в Государственную Думу соседней России. И эти выборы руководство России в том числе планирует проводить и на территории аннексированного Крыма. Кстати, еще в 2020 году, уже тогда было заявление Министерства иностранных дел Украины в связи вот с противоправной организацией и проведением Российской Федерации выборов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя. Тогда был решительный протест высказан и осуждена противоправная организация проведения России 13-го. Это еще тогда казалось. Тогда это были дополнительные выборы. Я дословно цитирую 13 сентября 2020 года, так называемых выборов в незаконные органы, созданные Российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя. Дальше было также упоминание в этом заявлении Министерства иностранных дел, что все причастные к подготовке и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины. Мы сегодня говорим, еще раз напомню, о выборах в Государственную Думу соседней России. Программа «Крымский вопрос», и мы вернемся в студию через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Программа «Крымский вопрос». Говорим о выборах в Государственную Думу соседней России. Далее с нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, приветствую вас.
Добрый день.
Просветите нас, пожалуйста, какая ситуация на сегодняшний день в Севастополе? Вообще, и каким-то образом российские политические силы уже заявили о себе на территории Севастополя, о том, что вот они собираются принимать участие в выборах, и уже началась какая-то там агитация или нет?
Ну, началась заметная агитация, по большому счету, только двух политических сил. Ну, прежде всего, это партия «Единая Россия», которая сейчас находится у власти, заявили они, или представили в виде агитации, они следующие два момента. Первый момент, он произошел еще где-то пару месяцев, может, даже больше назад, когда в «Единой России» заявили, собственно, о том, что они считают, что Севастополю недостаточно одного депутата в Госдуме, который будет выбираться по одномандатному округу, как это было в 2016 году. И если у города появится второй представитель в российском парламенте, то решать городские проблемы можно более оперативно, эффективно и так далее. Собственно, много об этом говорили, и «Единая Россия», собственно, предлагала такой вариант решения этого вопроса, что, мол, один депутат по-прежнему будет выбираться по одномандатному округу, а второй депутат от Севастополя попробует войти в первую тройку или в первую пятерку общекрымского списка единороссов, и таким образом, если «Единая Россия» наберет необходимое количество голосов на выборах, то севастополец по этому списку пройдет в парламент. То есть это был, ну, такой, многие это оценивали как такой предвыборный маневр, что, мол, только «Единая Россия» сможет, по большому счету, обеспечить Севастополю двух депутатов. Ну и второй момент, это, конечно, предварительное голосование, которое «Единая Россия» традиционно уже не первый электоральный цикл проводит по регионам. Это он предварительное голосование проходило в конце мая. И тогда по городу достаточно такая агрессивная, ну, в таком смысле, если можно выразиться, реклама предварительного голосования шла, расклеивались листовки по подъездам, висели билборды с фотографиями и лозунгами различных кандидатов, кандидаты, можно так выразиться, которые предлагали голосовать за них. Вот. И еще одна политическая сила, это новая политическая сила, которая называется «Новые люди». Они также вели определенную агитацию. Не сказать, чтобы она была сильно агрессивной, но это тоже были немногочисленные билборды, которые можно было встретить где-то на обочинах дорог, сетилайты в центре города, и я неоднократно замечал молодых людей, одетых в такую форму с партийной символикой, которые раздавали различные листовки, но содержание, к сожалению, я не знаю. Вот. У них такой достаточно заметный бирюзовый цвет, поэтому их достаточно хорошо было видно всегда по городу.
Понятно. Спасибо вам. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что мы сегодня говорим о выборах в соседней России в Государственную Думу. Но несмотря на то, что Украина и большинство стран мирового сообщества не признают эти выборы в плане проведения их на территории оккупированного Крыма и Автономной Республики Крым и Севастополя, тем не менее некоторые российские партии ведут там агитацию, да, ведут, ну, в общем, как бы там составляют эти списки избирательные и так дальше, там проводят какие-то представления этих кандидатов. Мы уже говорили и о реакции официального Киева, реакции Украины на эти выборы. И тут еще один очень интересный момент. Еще в 2018 году, когда проводились выборы президента России, и были аналогичные, значит, тоже были аналогичные моменты протеста Украины против проведения выборов президента России, голосования за президента России на территории оккупированного Крыма, тогда генеральный директор комитета избирателей Украины Алексей Кошель, он пояснил в комментарии «Крым Реали», кого именно ждет ответственность за участие в российских выборах на полуострове. Далее дословная цитата. «Те крымчане, которые пойдут голосовать на выборы, ну, тогда шло, говорилось о выборах президента России, не несут юридической ответственности за это, только моральную. Однако те, кто принимает участие в организации выборов, члены участковых, территориальных комиссий, так называемых избиркомов Крыма и Севастополя, однозначно подпадают под статью Уголовного кодекса Украины о государственной измене. Таких может быть около 10 тысяч. По этому поводу мы уже обратились в прокуратуру Автономной Республики Крым». Это говорил Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины. И также Алексей Кошель отмечал, что узнать имена крымчан, участвующих в организации выборов президента России, ну, понятно, других выборов российских на полуострове, очень легко, поскольку эти данные находятся в открытом доступе на сайтах избирательных комиссий. Ну и еще ранее, когда Россия проводила в первый раз выборы в Государственную Думу России на территории Крыма, то тогда прокуратура Автономной Республики Крым тогда порушила порушила криминальную справу за фактом выборів до Державної Думи Росії, які відбулися 18 вересня на території півострова. Про це заявив тодішній прокурор Автономної Республіки Крим Юндус Мамедов. Далі дослівна цитата. «Так звані вибори в Держдуму Росії абсолютно незаконна дія, що суперечить усім нормам не тільки українського, але й міжнародного права. Нами зареєстровано кримінальне провадження за другою частиною статті 110 Кримінального карного кодексу України. Усім, хто вчинив протиправні дії в Криму в період окупації, належить відповісти перед українським судом», заявив він. І ще, значить, в сентябрі 2019 року стало звісно, що прокуратура Автономної Республіки Крым объявила в розыск главу российского избиркома Крыма. Также, по информации ведомства, ему уже было сообщено о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. И с 2014 года вот этим, значит, российским избиркомом Крыма и его нынешним главой является Михаил Малышев. Ну, а мы продолжаем говорить о выборах в Государственную Думу России, которые Россия планирует проводить также и на территории аннексированного полуострова, в Крыму и в Автономной Республике Крым и Севастополе, а также есть такая информация, что планирует проводить Россия эти выборы также и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, имеется в виду оккупированный район. В Кремле рассчитывают, что на период проведения выборов в Государственную Думу России, которые должны состояться в период 17-19 сентября, минимум 750 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей получат российские паспорта. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа, информирует украинский телеканал «Дом». Наши источники информации в оккупационных администрациях России в Орло сообщают, что в Кремле скорректировали задачи КЛНР и ДНР относительно участия местных жителей в голосовании на выборах в Госдуму России, говорится в этом сообщении. И по информации правозащитников, в Кремле рассчитывают, что по состоянию вот на момент проведения выборов в Госдуму соседняя Россия, паспорта России получат 450 тысяч жителей в отдельных районах Донецкой области, 300 тысяч в отдельных районах Луганской области. И якобы 70-75% от общего количества жителей оккупированного Донбасса, оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили паспорта России, должны проголосовать на выборах в Госдуму России. А эту тему мы далее разовьем, нам расскажет более подробно ведущий проекта «Радио Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Денис, приветствую вас.
Добрый день.
Можно ли говорить, что Россия действительно будет проводить голосование вот на выборах в Государственную Думу России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей?
Ну, это уже, наверное, не вызывает никаких сомнений. Сначала вот мы следили за вот этой вот ситуацией с самого начала года. Были там отдельные факты, которые об этом свидетельствовали. Например, Захар Прилепин, небезызвестный политрук одного из батальонов под контролем группировки ДНР, вошел в состав партии «Справедливая Россия за правду». Очень неожиданно вошел, потому что это такая была либеральная партия. Потом приехал в Донецк в мае Андрей Турчак, зам главы политсовета партии «Единая Россия». А потом совсем недавно вот Александр Бородай, который баллотируется от этой партии «Единая Россия» по Ростовской области, заявил о том, что, скорее всего, ну, по его информации, будет организовано голосование на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей по манеру того, как жители Донбасса голосовали за поправки в Конституцию, так называемую. То есть подвозить будут людей к избирательным участкам в Ростовской области через автобусы, а также примут они участие по дистанционно электронное голосование, для чего вот как раз сейчас в Донецке и в Луганске уже непосредственно предлагают оформить заявку на СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета, и благодаря ему можно зарегистрироваться на портале Госуслуг Российской Федерации и принять участие вот в этом голосовании в Госдуму. То есть, скорее всего, ну, процентов, да, 95-100, что эти выборы вот состоятся, и жители неподконтрольной части Донбасса в них примут участие.
Тут вообще интересный вопрос, как это будут воспринимать сами граждане соседней России. То есть, когда на выборах в парламент твоей страны голосует вообще неизвестно кто и неизвестно как. Ну, имеется в виду, потому что как-либо проконтролировать ход этого голосования, да, то есть, ну, я сейчас даже говорю не о том, что это вот не про сам факт голосования, да, то есть, даже если россияне считают, что это нормально, то это ненормально даже с точки зрения просто того, как они будут определять, кто там голосует. Если вы рассказываете, что это будет такое же голосование, как вот за так называемую там конституцию или там так называемый референдум.
Ну, я не думаю, что россияне будут особо возмущаться по этому поводу. Ну, во-первых, мы об этом сможем узнать только из каких-то сообщений, да, потому что вряд ли это просочится в официальные российские СМИ. Во-вторых, голосовать-то будут новоиспеченные российские граждане, так сказать, потому что им вот выдают российские паспорта, и, ну, как бы они имеют право, да, согласно российскому законодательству, принимать участие вот в этих выборах в Госдуму Российской Федерации. Ну, вот вы правы, да, потому что для оппозиционно настроенных россиян, я думаю, ну, понятно, зачем организовывается вот это вот голосование. Одна из целей – это, ну, группа практическая цель – поправить рейтинги вот этих кремлевских партий, самой главной «Единой России», да, у которой не очень хорошо с рейтингами сейчас Российская Федерация, и «Справедливая Россия за правду», которая, как мы тоже знаем, да, все они координируются из Кремля. Ну вот если верить заявлению Павла Лисянского из Восточно-правозащитной группы, 750 тысяч человек к сентябрю получат российские паспорта. Это сопоставимо с населением, допустим, Чечни. Да? И вот мы знаем, как российские обозреватели рассказывают, что это такие султанаты определенные, да, электоральные, где явка превышает все допустимые цифры, там и 98%, и все это отдают за провластные партии, собственно говоря. То есть можно будет таким образом фальсифицировать, да, поправить результаты провластных партий.
Mm-hmm. Да, это на самом деле интересно, как это скажется, если это там все будет проведено. Несмотря на протесты Украины и других стран. Ну, понятно, что стоит еще раз напомнить, да, что и Украинское министерство иностранных дел, и правительство Украины, и прокуратура, да, многократно, и депутаты многократно говорили о том, что эти выборы незаконны, которые Россия проводит, в частности, на территории оккупированного Крыма. Да, понятно, что это же относится и к отдельным районам Донецкой и Луганской области. Но у меня вопрос такой, к Денису Тимошенко, ведущему проекта радио «Донбасс Реали». А есть ли данные о том, что вот есть уже какой-то, принуждение к голосованию на этих российских выборах для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей?
Ну, об этом пока судить трудно, но есть данные о принуждении к получению российских паспортов. То есть очень много препятствий выстраивается жителям Донецка для того, чтобы они все-таки получили вот эти вот российские паспорта. То есть люди не могут там, ставят перед условием, если ты хочешь там оформить покупку квартиры, да чего угодно, ты должен получить этот вот российский паспорт. Мы, я думаю, получим больше сигналов об этом ближе к самим выборам, потому что вот еще интересный момент, что совсем недавно группировка ДНР отменила комендантский час, который, я вот напомню, действовал на территории отдельных районов Донецкой области с весны 2014 года, да, то есть это уникальная ситуация, на планете такого, наверное, нет, нельзя было выходить на улицу после 10 вечера и до 7 утра, сейчас на выходные до сентября, я вот, да, прошу обратить внимание, как раз до момента проведения выборов комендантский час отменили. Скорее всего, для того, чтобы проводить массовые мероприятия на улицах, агитировать жителей Донецка и других городов под контролем группировки ДНР за то, чтобы они приняли участие в этом голосовании, чтобы проголосовали за правильные партии. И тогда, я думаю, что мы вот увидим какие-то непосредственно способы принуждения к голосованию. Пока вот заманивают еще. Вот это тоже этот страховой номер индивидуального лицевого счета. Обманывают дончан, что якобы они будут получать российскую пенсию, российские социальные услуги. Именно для этого вот нужно им оформить этот СНИЛС. Но, как известно, в Пенсионном фонде Российской Федерации четко сказали, что российские пенсии могут получать только люди, которые проживают непосредственно на территории Российской Федерации. Ну, то есть всеми правдами и неправдами они сейчас, Россия, которой, как известно, нет на Донбассе, пытается сейчас организовать вот сначала инфраструктуру для проведения этих выборов, а о принуждении мы, наверное, услышим, немножко позже.
Спасибо вам. Денис Тимошенко, ведущий проекта «Радио Донбасс Реали», был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Вернемся к теме выборов в Госдуму России, которую российские чиновники решили проводить в том числе и в отдельных районах оккупированных России, да, отдельных районах Донецкой и Луганской области, а также в аннексированном Крыму. И вообще, зачем это надо России? Неужели не останавливает страх каких-то дополнительных санкций? Для чего это нужно российскому руководству? Вот все это попробуем выяснить в следующей части нашей программы. Вернемся в студию через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Ну и мы продолжаем нашу программу. Программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на 648 АМ на территории практически всего Крыма, но также не только слушать, еще и смотреть нас в Ютьюбе и на нашей странице в Фейсбуке «Крым Реалия». Мы с вами в прямом эфире с понедельника по пятницу в 8 утра, в 13, то есть в час дня, и в 6 часов вечера. Сегодня говорим про российские выборы в Российскую Государственную Думу, которые в том числе российские чиновники планируют провести и на территории аннексированного Крыма, а также в отдельных районах оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей. И при этом некоторые партии уже даже начали вот такую агитационную кампанию. Ну, в частности, речь идет про «Единую Россию», там «Справедливая Россия» и еще, значит, несколько более, ну, непарламентских политических сил. Для чего это надо, собственно, России? Вот этот вопрос я адресую российскому политологу, председателю правления экспертной группы «Сова» Михаилу Саве. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, для чего это действительно нужно России? Вот организовывать голосование на выборы в Государственную Думу России на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей?
Я бы сказал, что России это не нужно, но режиму Путина это, безусловно, нужно. И направлено это главным образом не на то, чтобы получить голоса жителей оккупированной части Донбасса. Это направлено на то, чтобы напомнить россиянам, так сказать, об их патриотическом долге поддержать Донбасс и одновременно поддержать ту политическую силу, которая и организовала аннексию, то есть выступить и проголосовать за партию власти. Голосов жителей Донбасса будет не очень много. Все-таки для того, чтобы они проголосовали, даже имея российские паспорта, они должны приехать на территорию России.
А если это будет проведено голосование непосредственно, вот мы сейчас общались, да, и была перед этим информация, что, а если это будет проведено голосование, то, ну, я не знаю, с какими-то выездными коробками, ящиками и так дальше, непосредственно на украинской территории?
Ну, для этого нужно было изменить законодательство России сначала, которое такого голосования не предусматривает. Голосование возможно в посольствах, в консульствах, то есть в дипломатических представительствах, которых, как известно, на оккупированной части Донбасса нет. Поэтому вот данная схема пока мне представляется такой мифической. Я не думаю, что она будет использована. Будет использована стандартная схема: автобусы, караваны автобусов, которые поедут в Ростовскую область и на другие соседние территории. Ну, в основном в Ростовскую область. Mm-hmm.
Но это больше, по вашему мнению, так скажем, медийная такая картинка, да, чем реальное количество каких-то голосов?
Да, да. Это, безусловно, медийная картинка, которая широко пойдет по российским каналам и которая призвана в условиях существенного спада популярности «Единой России» и других партий. Ну, системная оппозиция в России является таким же сторонником режима, как и «Единая Россия». То есть напомнить, что называется, о патриотическом долге, всколыхнуть патриотические чувства, покопаться в этой патриотической боли, которая все никак не пройдет за много десятилетий, и таким образом повысить рейтинг партии власти. Сейчас он упал, рейтинг «Единой России» менее 30%, это такой антирекорд, поэтому предпринимается очень много для того, чтобы на сентябрьских выборах все-таки обеспечить правящему режиму контроль за парламентом.
Угу. Это, вы думаете, как это будет сделано? То есть каким-то образом будут с помощью медиа мобилизировать электорат? Сейчас речь уже не об оккупированных районах Украины, не об оккупированном Крыме, а вот непосредственно о российской территории. Вот как этого могут добиться или как этого будут добиваться? То есть каким-то образом наращивать там агитацию какую-то, значит, чтобы приходили и голосовали за «Единую Россию»? Или же пойдут другим путем, например, чтобы голосовали за другую партию, например, да, вот те, кто не хочет голосовать за «Единую Россию», но которая создана специально или там будет раскручиваться в интересах правящей верхушки?
Реальная стратегия будет ближе ко второму варианту, который вы назвали. Это связано с тем, что рейтинг «Единой России» невысокий и вряд ли он восстановится. Поэтому уже абсолютно понятно, что принята такая стратегия. создать условия, когда граждане России будут голосовать не только за Единую Россию, но и за партии системной оппозиции, ну, например, Справедливую Россию, которая тоже раскручивает сейчас активно донбасскую тему, кстати, включая свои списки людей там из различных организаций, которые собирают в своих рядах там участников боевых действий на стороне сепаратистов. Кроме этого, уже сейчас запущены очень серьезные партийные проекты в России. Ну, например, партия «Новые люди». Очень странная партия, которая целиком основана на косметической сети «Фаберлик». Президент этой сети является руководителем партии. Миллион людей, которые работают как распространители этой косметики, являются партийным активом. И в настоящее время социологи говорят, что да, у новых людей есть шанс преодолеть 5-процентный барьер и создать фракцию в Государственной Думе. Таким образом, режим Путина решает сразу несколько задач. Во-первых, они обеспечивают контроль за Государственной Думой, хотя у «Единой России» там уже не будет преобладающего большинства. А во-вторых, что тоже очень важно, они показывают всему миру, посмотрите, у нас демократия. У нас появилась даже правоцентристская сила, правоцентристская партия, чего там в середине 90-х годов в российском парламенте не было.
Это вы говорите о возможном проходе в российский парламент вот этой партии «Новые люди»?
«Новые люди», не только. По последним рейтингам социологическим шансы на прохождение имеет даже партия «Яблоко». Но это такая традиционно давняя политическая сила, которую мало кто воспринимает в качестве реальной политической силы, которая уже очень долгое время не имела представительства в федеральном парламенте. Сейчас она, возможно, пройдет туда. При этом лидер партии Явлинский недавно сделал громкое заявление, которое широко обсуждается, с осуждением политики Алексея Навального. Возможно, это вариант откупного для того, чтобы «Яблоку» все-таки дали возможность сформировать парламентскую фракцию.
Это на самом деле интересно, но у нас времени не очень много, но я бы хотел бы вас попросить прокомментировать еще такой момент. А какая будет явка вообще? Насколько россияне, они готовы приходить на избирательные участки и верят в то, что ну, что-то можно решить и изменить в стране вот просто путем голосования за те или иные политические силы?
Явка не будет ни радикально маленькой, ни радикально большой. Ну, сейчас примерно 15% граждан России говорят, что они ни при каких условиях не придут на избирательные участки. Не придет, конечно, больше, чем 15%. Но для того, чтобы явка не стала очень уж неприлично маленькой, в этом году, в сентябре, выборы пройдут по новой схеме. Голосование будет длиться 3 дня. 17 по 19. Во-первых, это обеспечит возможность увеличить явку. А во-вторых, это тоже принципиально важно, правящий режим получает больше возможностей для фальсификации на избирательных участках. Потому что для оппозиции намного сложнее обеспечить своих наблюдателей в течение 3 дней, чем 1 день, как это было раньше. То есть наблюдателей будет меньше, больше возможностей для того, чтобы выбрасывать бюллетени, запускать карусели и так далее. Если традиционно за счет фальсификации режим Путина получал плюс 10-12%, но не больше, объективная реальность не позволяла больше, то в этот раз они могут выйти на более высокий показатель. Ну, по моим прогнозам, фальсификация может составить там до 17%.
Понятно. Спасибо вам. Михаил Сава, российский политолог и председатель правления экспертной группы «Сова», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорим о выборах в Государственную Думу России. Эти выборы запланированы на сентябрь 2021 года. Вот как сказал Михаил Сава, для этих выборов даже сделали в России очень интересный такой момент, интересное нововведение, что голосовать на них можно будет в течение 3 дней. Михаил Сава считает, что это делается для того, чтобы кремлевскому руководству, ну, руководству современной России было проще фальсифицировать эти результаты выборов, и оппозиции было труднее следить, ну, и обеспечить присутствие наблюдателей на этих выборах. Также напомним, что Россия продолжает, есть у нас, значит, такая информация, ну, во-первых, на территории оккупированного Крыма продолжает заниматься агитацией, организацией так называемых выборов в Государственную Думу. Эти выборы, напомним, не признаются Украиной на территории Крыма. И понятно, что если Россия даже, ну, хотя Михаил Сава сказал, что это невозможно, чтобы по российскому законодательству было проведено какое-то голосование на территории оккупированного Донбасса, ну, вот на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но, тем не менее, мы будем смотреть, потому что есть самая разная информация, а вдруг и там Россия, ну, будет иметь, не знаю, как это, смелость, наглость или что там, да, для того, чтобы, в общем, каким-то образом прямо на территории, оккупированной территории Украины будут проводить это голосование. Но нас интересует также, конечно, и ситуация в самой России. Насколько вот эти выборы, которые в сентябре пройдут 2021 года, они могут изменить ситуацию в России? Вот цей вопрос, це питання я адресую Вадиму Трюхану, українському політологу. Вадим, вітаю вас.
Доброго дня, да. Пане Олександре. Хоча я більше не політолог, а дипломат.
Ой, вибачте.
Мене називають політологом, але ну то таке. Добре.
На вашу думку, да, який вплив матимуть оці вибори? Чи може бути щось, хоча б щось змінитися в російській політиці і в російському політикуму внаслідок цих виборів?
Знаєте, вже міняється. Ми бачимо, що режим намагається зі всіх сил не допустити до участі в виборів не те, що там якихось опозиціонерів, а будь-кого, хто не зрозумілий Кремлю. Навіть є вже випадки затримки, там арештів, там в Санкт-Петербурзі, в Москві, причому порадуманих, задуманих приводів, от, людей, які мають якийсь там авторитет в місцевих громадах. Да? І це свідчить про те, що режим дуже серйозно нервується. Чим це викликано? Це викликано обвалом рейтинга Путіна. Адже за останніми опитуваннями, які проводив Левада-центр, десь приблизно 2-3 тижні тому, здається, там були дуже такі, знаєте, непристойні цифри, як для Володимира Володимировича. Там біля 15% рейтинг в Москві і біля 26-7% по Росії. Да? А відповідно, що таке Єдина Росія? Це ж партія, яка асоціюється з Путіним і з Медведєвим. Там хто з них коли її очолює, в які часи, вже навіть не зрозуміло, чи Путін, чи Медведєв. Але рейтинг Путіна, відповідно, вищий завжди, чим рейтинг Єдиної Росії. І от уявіть собі, якщо навіть уявити, що там десь біля якихось 15-20% по Росії, то скільки ж це треба вкинути голосів? Відповідно, вони і намагаються зробити все для того, щоб максимально мобілізувати свій електорат. Яким чином це вони роблять? Як ви правильно відмітили, вони думають всерйоз про те, як додати голосів за рахунок громадян України, які отримали російські паспорти, на Донбасі. Причому неважливо, чи це буде голосування на території України, тимчасово окуповані, чи там десь в Ростовській області, вони можуть навіть і підвезення організувати. Вони це намагаються зробити за рахунок розтягування в часі виборів. От. Я не виключаю, що в останній момент ще внесуть зміни до законодавства і зроблять можливість там поштою голосувати, чи ще щось.
Ну, в них вже є можливість електронним, не в усіх суб'єктах Росії, але в певних вже є можливість голосувати, в тому числі електронними засобами.
Деяких є, деяких немає. Я маю на увазі, перш ніж стосовно тих сотень тисяч людей, яким вони роздали паспорти на Донбасі. А вони хочуть догнати до виборів там до мільйона. Зараз там по різним оцінкам від 650 до 750 тисяч паспортів роздано. І зараз йде повним ходом ця робота. От. І відповідно, що ми побачимо під час виборів? З одного боку, ніби там держава сильна, як ніколи, як колись сказав наш незабвенний Янукович по відношенню до держави при ньому. Да? Там сильна позиція Національної гвардії, там поліції, все решта. А з іншого боку, от відчувається, що режим уже не твердо стоїть на ногах. І будь-які вибори – це завжди привід. Привід для кого? Для якихось активних людей, не обов'язково опозиції, до речі, для якихось там місцевих громад, там місцевих лідерів, піддати сумніву чесність проведення, відповідно вивести людей на вулицю. І я от розглядаю ці вибори як перший такий шанс для росіян, ну таки щось сказати в напрямку Путіна і нинішньої влади, в плані висловлення такого незадоволення, можливо, навіть фе. А що буде на виході, це ми побачимо. Бо, на жаль, на превеликий жаль, от той же Навальний, який особлюється Заходом і багатьма в Україні, більшістю росіянами, як символ зараз нинішньої опозиції, да, він прорахувався, приїхавши в Росію. Він фактично спровокував процес зачищення будь-яких поля будь-яких незгодних. І зараз от я не бачу тієї сили, яка би мала по всій Росії організувати масовий протест. Хоча, закінчує в цьому моменті, що таке революція? Ми знаємо на своїй власній шкурі. Сьогодні тиш да гладь, а завтра вийшов якийсь журналіст чи якийсь активіст, кинув кліч, і десятки тисяч вийшли. Післязавтра взяли, побили їх, і вийшли вже мільйони. Тобто все може бути.
Ну, власне, так було і в Росії у 1917 році, коли здавалося, що цар буде завжди, а просто в один день, навіть найближчі, да, найближчі його там, я не знаю, як ви, не співробітники, да, просто ті люди, яких він призначав, да, його просто зрадили, ну, і сказали, що все, досить, дякую. А, вибачте, в нас просто вже нема часу. Вадим Тирюхан, український дипломат, був на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Ми продовжимо сьогодні говорити, ми продовжимо нашу програму. Далі будемо говорити з Леонідом Власюком, екс-аналітиком російської партії «Єдина Росія». Леонід, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересует ваше мнение. Вот есть определенная социология и по выборам в Государственную Думу России. Мы, если верить данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, там на 4 июля я вот нашел такие данные, 28,7% Единая Россия, 14% у КПРФ, 10,9% ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты за правду 7,3% и непарламентские партии 7,3%. На ваш взгляд, вот эти данные в преддверии за два месяца до парламентских выборов в Государственную Думу России, о чем они говорят?
Ну, если даже в целом такие низкие результаты показывают, то это говорит лишь о том, что люди категорически не приемлют то, что происходит в стране, и можно дорисовывать себе что угодно, но люди, скорее всего, постараются проголосовать ногами. В свое время, в самом начале, была отменена строка против всех. Это была очень важная строка, потому что если большинство, эта строка побеждала, можно было считать выборы недействительными. Потом был отменен порог явки, когда приходило менее 28% должно прийти было. Если менее, то выборы отменялись. То сегодня, сейчас, теперь они постарались сделать так, чтобы натянуть явку. Они сделали голосование трехдневным, голосовать можно где угодно. Они зачистили полностью политическое поле. Но обмануть самих себя почти невозможно. Все эти партии вместе, они и есть как раз так называемые оппозиционные, они и есть «Единая Россия». Просто названия разные у отделов этой «Единой России». Вот, там никакой реальной оппозиции нет. И есть просто попытка легитимизировать возвращение тех же лиц, которые есть в якобы парламент, и просто чтобы как-то сохранить якобы демократическую процедуру. Но на самом деле говорить о реальных выборах здесь бессмысленно. А люди, скорее всего, сделают так, как они в последнее время обычно делают. Они покажут рекордно низкую явку, несмотря на 3 дня голосования, и поэтому будет много фальсификаций, и фальсификации будут в основном касаться не голосования за какую-то конкретную партию или за «Единую Россию», а фальсификации будут в области явки. Будут дотягивать где-то до 70%.
Явку, да, вы имеете в виду?
Да, именно явку.
Да, это интересно, потому что, ну вот, в 2016 году, по официальным данным, ну, около 50%, а может быть, даже и меньше была, да, явка? Я вот сейчас точно не помню.
Нет, но... вообще, по официальным данным, они показали 73% явки. Я просто помню это хорошо, потому что следил за этим очень внимательно. Показали 73%, голос показал где-то порядка 25% явки. То есть, если порога явки как такового не было. То есть выборы, в принципе, можно было бы считать нелегитимными.
Угу. И еще один интересный момент. Вот 26 мая 2021 года Госдума России приняла закон, лишающий права быть избранными граждан, которых посчитают каким-либо образом причастными к деятельности организаций, признанных российскими властями экстремистскими или террористическими. Ну, в первую очередь, это коснется сторонников политики, ну, говорят, Алексея Навального. Чьи структуры 9 июня 2021 года были признаны судом экстремистскими организациями, должны быть ликвидированными. И по разным данным, значит, вот что сейчас общее количество граждан, которым российское государство запрещает баллотироваться на выборах, составляет не менее 9 миллионов человек. Около 8% от общего числа избирателей.
Ну, давайте начнем с того, что мы точно не знаем количество избирателей, как и количество людей, проживающих в России, потому что это один из самых главных секретов Росстата, позволяющий фальсифицировать эти выборы, раз. Поэтому говорить о том, что это 8% или это 20%, мы не можем. Во-вторых, говорить о нарушениях Конституции в отношении группы людей, пусть даже в 9 миллионов человек, в 10-15, когда нарушается Конституция в отношении всех жителей России, в том числе и процедура выборов, и обнуление сроков, невозможно. В общем-то, по закону, если уж совсем по-честному говорить, то сегодня даже эти выборы незаконные, нелегитимные, и сама процедура их объявления была с нарушением полного закона.
Спасибо, Леонид. К сожалению, просто время нашего эфира заканчивается. Леонид Власюк, экс-аналитик российской партии «Единая Россия», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Программу вел Александр Янковский. Это программа «Крымский вопрос». Слухайте нас щодня с понеділка по п'ятницю о першій годині дня на 648 АМ на території майже всього Криму. Якщо не почули, слухайте або у повторі, або заходьте на YouTube-канал «Крим Реалі», там завжди є всі записи наших програм. На все добре.